Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Михаил Соленков.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков. Максимальная температура плюс 14 градусов. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Петербурге днем без осадков, вечером возможен дождь. Температура воздуха плюс 7-9 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире репортаж о венгерских событиях 56-го года. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Татьяна Виноградова, кандидат политических наук, директор программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». Мы поговорим о российском федеральном бюджете, насколько он прозрачен для граждан России. А сейчас к заявленному ранее материалу. Сегодня 50 лет начала антикоммунистического восстания в Будапеште, которое через две недели было подавлено советскими войсками. Подавление венгерской революции осенью 56 года – событие того же ряда, что и карательная операция против восставших рабочих в ГДР в 53 году и вторжение в 68-м войск Варшавского договора в Чехословакию. В эти дни в России, Венгрии прошел и проходит целый ряд мероприятий памяти венгерской революции 1956 года, рассказывает Кирилл Кобрин.
В эти дни в России и Венгрии прошел и проходит целый ряд мероприятий памяти Венгерской революции 1956 года. Мероприятия эти организованы на разных уровнях, в том числе и на официальном, в Москве при участии венгерского посольства и венгерского культурного центра. Вот что сказал на пресс-конференции в российской столице посол Венгрии Арпад Секий.
Я года рождения 57-го. В этой связи я бы цитировал слова бывшего немецкого канцлера Коля. Это обстоятельство можно описать, что это милосердие судьбы, милосердие позднего рождения. Поэтому я уже не смог бы свидетелем 56-го года. Это обстоятельство ни в коем случае меня лично, как венгерского гражданина, как человека не освободит от обязанностей, от ответственности знать свою историю. Потому что я убежден на своем опыте, что без знания своей истории невозможно разобраться в нашем современном мире. Это одно. А другое, что очень важно, особенно в этой стране, отметить, что обосновать политику на исторических обидах также нельзя.
С российской стороны активное участие в мероприятиях, посвященных 50-летию Венгерской революции, приняли некоторые российские вузы. В Смольном институте прошла научная конференция, открытые лекции были организованы в Российском государственном гуманитарном университете. Я спросил проректора РГГУ Дмитрия Бака, насколько академично нынешнее обсуждение событий 50-летней давности в Венгрии.
На этот вопрос возможны разные ответы, поскольку они, разные ответы, существуют для людей разных поколений. Конечно, для тех, кто моложе 20, это глубокая история. И я не раз был свидетелем того, как прекрасно продвинутые, развитые студенты не очень отличают Лаоша Кошута, Имре Надя и Яна Шакадера по именам. Для тех же людей, которые все это переживали, либо как участники событий, либо как те, кто оставались в Советском Союзе, у кого там служили какие-то родные, это вовсе не история. Это продолжение их жизни, разговор этот горяч, он затрагивает болевые точки, он совершенно не академичен. Ну а разговор в духе академической науки возможно любых событий, даже и самых современных.
Так считает Дмитрий Бак, проректор Российского государственного гуманитарного университета.
Рассказывал Кирилл Кобрин. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, что вы знаете о подавлении советскими войсками Венгерской революции 56-го года.
Что там было? Венгры считают, что у них революция была. Мы считаем, что переворот. Наша страна, я имею в виду. Среди молодежи практически не обсуждал. Знали, но не обсуждали.
Про Чехословакию знаю, что в 68-м году ввели наши войска. Неправильно все. А вот про Венгрию, к сожалению, не знаю ничего. Мы им помогали, болгарам помогали, всем помогали, а мы лапу сосали. Вот венгры, может, видят, что так русские живут. Что нам такая жизнь-то?
То, что сам факт такой был, я знаю. Вот именно от родителей подробностей никаких не знаю, к сожалению.
Восстание вроде бы. Недовольны были коммунистами. Когда это случилось, я из Минска ехал на автобусе. В автобусе я это услышал. По молодости страшно не было. Но я вспоминаю, что наши не только танки туда, и много машин ехало с войсками.
Там было какой-то ужас. Танки были. Наши, как обычно, пытались коммунизм там установить и просто подавили восстание венгерское. Потом наших сажали много за то, что они поддерживали венгерское восстание.
Они хотели отсоединиться от блока коммунистического и пойти по своему пути развития.
Только реакция была наша совсем другая. Туда ввели наши войска, там погибли много людей, не дали разворачиваться, как они хотели. Так же, как Чехословакия.
Я была тогда еще совсем маленькой, но я помню, что в семье моей очень нервно к этому относились. Я не могу сказать, что они были на стороне венгров, потому что пропаганда была очень сильной. Но боль за людей, которые гибли и с той, и с другой стороны, я помню отчетливо.
Попытка освобождения от коммунизма, то есть народное желание свободы, демократии, присоединения к Западу. По-моему, советские танки вели Венгрию.
Насколько я знаю, Советский Союз настаивал на том, чтобы Венгрия развивалась по пути, который был намечен Советским Союзом, а Венгрию они хотели следовать путем общеевропейским.
Венгрия, может быть, слышал, но сейчас не готов ответить, наверное, не знаю.
Я единственное помню из рассказа своих родителей, что мы были неправы и что мы, скажем так, душегубы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы знаете о подавлении советскими войсками венгерской революции 56 года.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Тюремная жизнь в ожидании депортации. Заголовок в еженедельнике «Мой район». Грузин, которых в эти дни массово задерживают на улицах под предлогом отсутствия регистрации, сгоняют в приемники распределители, где содержат в нечеловеческих условиях, пишет газета. Камера площадью 3 шага на 5 шагов, унитаз не отгорожен, нужду человек должен справлять на виду у других. Очень холодно, матрасы и постельное белье не выдают, прогулки не предусмотрены, на обед кусок черного хлеба и кружка чая. Это выдержка из жалобы 23-летнего Лаши Аргвлиани, задержанного в Петербурге за нарушение миграционного законодательства. Лаша ждал выдворения 10 дней. Все это время он хотел и мог по закону уехать добровольно, но его никто не слушал. По словам адвокатов, в приемнике распределителя на Захаревской улице люди, бывает, сидят по полгода в ожидании депортации. Это касается не только грузин, просто сейчас их большинство. Между тем, по закону за отсутствие регистрации суд может ограничиться всего лишь штрафом, пишет газета «Мой район». Отмечу общую тему петербургских еженедельников. Это выступление Валентины Матвиенко перед журналистами с отчетом о 3-летнем пребывании на посту губернатора Петербурга. Большие материалы на эту тему помещают «Петербургский час пик», «Санкт-Петербургский курьер», «Питерские аргументы и факты» и другие издания. Еженедельники пересказывают основные тезисы выступления губернатора о достижениях в сфере экономики, градостроительных проектах и вероятном назначении главы города на второй срок. Примечательно, что ни один из петербургских еженедельников не упоминает о важных заявлениях, сделанных Валентиной Матвиенко в самом конце пресс-конференции. Отвечая на вопрос одного из журналистов, губернатор сказала, что не допустит проведения в Петербурге 4 ноября марша движения против нелегальной миграции, а также заявила, что в городе не должно быть, цитирую по РИА Новости, перегибов в отношении преследования граждан других национальностей. И публикация в петербургском часе пик. Петербург, один из красивейших городов Европы, медленно разрушается, порой унося с собой жизни людей. После трагедии в Выборге эта тема более чем актуальна. По данным городского центра экспертиз, тысячи домов в Петербурге можно причислить к ветхому фонду, а около 5% отнести к аварийному. В Петербурге уже несколько лет действует программа по обследованию ветхих строений, однако, по словам специалистов, полная инвентаризация жилищного фонда так и не проведена, пишет «Петербургский час пик».
Спасибо. С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил глава регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший более 56% голосов. В дагестанском городе Хасавюрт убит милиционер, еще один ранен. Личности нападавших установлены, ведется их поиск. В Москве сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные 4-й годовщине со дня захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. В результате теракта и последовавшего штурма здания погибли 129 заложников, 42 боевика убиты. Президент Украины Виктор Ющенко намерен внести в Верховную Раду проект закона о признании массового голода 1930-х годов актом геноцида украинского народа. Госдепартамент США дистанцировался от высказывания одного из своих высокопоставленных сотрудников, негативно охарактеризовавшего американскую политику в Ираке. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в воскресенье стали свыше 40 человек. В боях с повстанцами погибли еще двое американских военнослужащих. В южном пригороде Парижа около 30 молодых людей подожгли пустой автобус. Никто не пострадал. Большинство мусульман мира сегодня начинают отмечать Ид-Аль-Фитр, праздник жертвоприношения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Общество после убийства Анны Политковской. Общество на фоне антигрузинской кампании. Социологи Лев Гудков, Борис Дубин и Алексис Берилович называют общественные настроения предпогромными. Писатели и журналисты Андрей Левкин, Александр Ильичевский и философ Виктор Сагарев делятся личными наблюдениями последних дней. Ведет программу Елена Фанайлова. Радио «Свобода», вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге были представлены результаты международного бюджетного проекта «Индекс открытости бюджета». Исследование охватило прозрачность бюджетов в 60 странах мира. Эксперты получили в России неожиданные цифры, рассказывает Татьяна Вольская.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Разработки и реализации бюджета. В результате индекс прозрачности бюджета был опубликован одновременно в 59 странах. Выяснилось, что хотя правительства большинства стран и предоставляют своим гражданам некоторую информацию по бюджету, но подавляющее большинство стран так и не смогло предоставить самую общую информацию, необходимую для добросовестного управления этими странами. В 53 из 59 стран, где проводилось исследование, граждане знают о бюджете своей страны очень мало. В 10 странах бюджет правительства – это вообще закрытая информация. По шкале индекса открытости Россия набрала 34% из возможных 100% информации, которую требуется довести до граждан, чтобы они хорошо представляли себе деятельность правительства. Говорит эксперт, сотрудник Комитета финансов правительства Петербурга Наталья Холстинина.
Проект федерального бюджета по предложенной методологии стал самым непрозрачным из всех рассмотренных бюджетных документов. Вызывает такое, может быть, некоторое удивление, потому что проект бюджета – это один из главных документов, выпускаемых в течение года. Основные параметры федерального бюджета на предстоящий год становятся известны общественности еще весной. Вот последние годы это широко освещается во всех средствах информации.
Что же тогда повлияло на снижение индекса открытости бюджета?
Прежде всего, это вопросы, касающиеся оценки доходов и расходов предыдущих и последующих лет. В соответствии с формой федерального бюджета, которая у нас есть, эти оценки в бюджете не утверждаются. А очень много вопросов касались именно этой оценки доходов и расходов. Именно вот ответы отрицательные на эти вопросы и привели к снижению индекса.
Еще один вопрос, оказавший большое влияние на снижение индекса открытости, это так называемые засекреченные статьи расходов. Они в России составляют 12%, тогда как установленная оптимальная цифра – это 1% и ниже. Отсутствует в федеральном бюджете и информация о будущих обязательствах. Все это говорит о том, что в России пока слабые возможности общественного участия в бюджетном процессе.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Татьяна Виноградова, кандидат политических наук, директор программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». Мы поговорим о российском федеральном бюджете, насколько он прозрачен для граждан России и, в принципе, для всего мира. Здравствуйте, Татьяна.
Доброе утро.
Сначала, наверное, следует объяснить, что такое индекс прозрачности бюджета, что кроется за этими достаточно такими незнакомыми широкой публике словами.
Вообще эта идея появилась достаточно давно с точки зрения такого исследования, еще в 2002 году. И идея появления индекса, она в принципе не нова, потому что существует много различных индексов. Индекс политических прав и свобод Freedom House, индекс свободы прессы журналиста без границ, индекс восприятия коррупции Transparency International и так далее. Для чего эти все индексы нужны? Они дают сравнительные сопоставления между странами, чтобы была возможность куда-то развиваться, чтобы понимать, что вот эти страны там чуть впереди, и в чем они впереди, да, и в чем они дают больше каких-то возможностей своим гражданам. И таким образом вот эти все оценочные такие вещи, это своеобразный мониторинг независимых организаций, неправительственных организаций за деятельностью органов власти или политических институтов. И это дает возможность для нахождения таких пробелов и проблемных зон, болевых точек, где можно делать определенные реформы. Международный бюджетный проект – это такая авторитетная международная организация, которая объединяет исследователей по всему миру, существует с 1997 года, и сеть, которая состоит из бюджетных групп, она встречалась, несколько представителей этой сети встречались несколько раз на различных семинарах, конференциях, и обсуждали, что же можно, как можно объединить свои усилия. И в 2002 году, где 31 представитель из различных стран мира встретились на таком рабочем совещании, был достигнут консенсус о том, что можно провести такие сравнительные сопоставления и получить индекс открытости бюджета. Индекс открытости бюджета дает полную практическую информацию для оценки, насколько доступна информация по 7 ключевым бюджетным документам в различных странах мира. Вот в 60 странах была проведена такая оценка, и 18 октября 59 неправительственных организаций, к сожалению, Китай незадолго до этого вышел, объявили о таких результатах.
Вот интересно, Россия в каком положении оказалась среди этих 59 стран? Какие страны оказались наиболее открытыми? Какие наименее?
Я не могу сказать, что Россия оказалась в каком-то очень плохом положении. Россия такой середнячок. Россия набрала по индексу открытости бюджета. Я напоминаю, что вот есть индекс открытости бюджета, который предполагает собой ответы на 91 вопрос из 122 вопросов анкеты. Я об этом чуть позже, может быть, скажу, о методологии. И Россия набрала 47% из 100 по индексу открытости бюджета. Также еще шкалировались и доступ к каждому из 7 основных бюджетных документов. Но вот такой же рейтинг по основному индексу у Болгарии и Шри-Ланка, у Кении 48%, у Пакистана, Новой Гвинеи 51%, у Индии 52%. Лидер по степени открытости это Франция. Она набрала 89% из 100. Видите, даже здесь есть место для совершенствования. И на втором месте Великобритания 88%. Что интересно, все задают вопрос, а США как бы на каком месте? Она на 6-м месте, индекс 81%.
Вот вы сказали о методологии. В России очень часто звучат голоса таких неверующих в подобные опросы и подобные результаты людей, которые говорят о том, что все это подтасовано, ну, часто даже и такое, да, звучит. Вот насколько можно доверять подобным исследованиям?
Вообще любая методология любого мониторинга, будь то внутренний мониторинг бюджетный, который у нас осуществляется, будь то внешний мониторинг, это сложная разработанная методология, допускающая определенные допущения. То есть мы выбираем определенные критерии, по которым мы сравниваем процесс и замеряем процесс. Вот таким инструментом мониторинга в индексе открытости бюджета был выбран опросник, анкета, который состоял из 122 вопросов, и ответы на 91 вопрос оценивали доступ общественности к бюджетной информации, остальные вопросы покрывали возможности ключевых государственных институтов выполнять административные расчеты и осуществлять внешний аудит. А также в этой анкете, что немаловажно, были заложены возможности для общества участвовать в общественных дебатах, в общественных обсуждениях бюджета, что, например, отсутствует в таких общепринятых руководствах и требованиях к финансовому управлению, как кодекс надлежащей практики в финансовой сфере Международного валютного фонда, и такое же руководство есть у Организации экономического сотрудничества и взаимодействия.
Я хотел еще, да, один момент уточнить. Вообще, как давно стало возможным получать доступ общественности к такому документу, как бюджет в мире?
Ну, очень интересный вопрос. Вообще, ну, наверное, всего лишь лет 10, как в странах организации гражданского общества и общественность стали постепенно получать все больше и больше информации о бюджете. То есть раньше о том, что общественность можно привлекать к обсуждению бюджета, даже речи быть не могло. Ну, вот, может быть, лидер в этом вопросе в общественных обсуждениях бюджета на федеральном уровне – это Соединенные Штаты в 1982 году, когда был объявлен новый следующий бюджет, значит, Рейган объявил то, что увеличиваются социальные расходы. А Центр по бюджету и политическим приоритетам посмотрел бюджет, получил доступ к информации по своим каналам, на самом деле, еще тогда, и увидел, что это совсем не так, это заявление такое голословное, а увеличиваются расходы на оборону. И вот в этот момент у Центра по бюджету и политическим приоритетам появилась идея анализировать бюджет, мониторить доступ к информации, допускать общественность к тому, чтобы она действительно проверяла, вот, насколько политическое заявление о бюджете соответствует реальным фактам и цифрам, которые в нем представлены.
Вот в двух словах, у нас 10 секунд, есть страны, которые не дают возможности смотреть свой бюджет?
Да, в 10 странах государственный бюджет – это закрытая книга. Это Боливия, Никарагуа, Нигерия, Марокко, Монголия, Египет, Буркина-Фасо, Чад, Ангола и Вьетнам.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Смотрим телевизор». Новое кислородное телевидение. Почему первый молодежный канал превратился в общественно-политический? Гости программы – генеральный директор канала 02 Василий Лавров и шеф-редактор Михаил Гер. Ведет программу Анна Качкаева. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
На выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил глава регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший более 56% голосов. Представитель «Единой России», бывший глава города Георгий Лиманский, около 40%. В ходе голосования зафиксированы нарушения. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», «Единая Россия» готовит иски о признании итогов выборов недействительными. В дагестанском городе Хасавюрт убит милиционер. Еще один сотрудник милиции ранен. Личности нападавших установлены. Ведется их поиск. В Москве сегодня пройдут траурные мероприятия, посвященные 4-й годовщине со дня захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. В результате теракта и последовавшего штурма здания погибли 129 заложников и 42 боевика. Госдепартамент США дистанцировался от высказывания одного из своих высокопоставленных сотрудников, негативно охарактеризовавшего американскую политику в Ираке. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в воскресенье стали свыше 40 человек. В боях с повстанцами погибли еще двое американских военнослужащих. Президент Украины Виктор Ющенко намерен внести в Верховную Раду проект закона о признании массового голода 30-х годов актом геноцида украинского народа. В южном пригороде Парижа около 30 молодых людей подожгли пустой автобус. Никто не пострадал. Большинство мусульман мира сегодня начинают отмечать Ид-аль-Фитр, праздник жертвоприношения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. В Венгрии отмечают 50-летие со дня начала восстания против советского режима в 1956 году. В торжественных церемониях в Будапеште примут участие делегации более чем из 50 стран. В Москве в массовой драке строительных рабочих были ранены 5 человек. В Боливии 29 человек погибли в автокатастрофе в окрестностях города Айкиле. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня в 11 утра дольщики дома на Белградской улице 28 в петербургском районе Купчино приступают к новой бессрочной голодовке. Поводом для очередной радикальной акции стало то, что начальник службы государственного строительного надзора и экспертизы Александр Орт не выполнил условий мирового соглашения, которое дольщики заключили с ним в ходе своей первой голодовки. Она закончилась всего 2 недели назад. В первый день голодовки собираются участвовать более 50 человек. Сначала активисты предложили привлечь к голодовке детей, однако в итоге от этой идеи отказались, побоявшись, что их заморозят. В новом доме по-прежнему отсутствует отопление. По данным на утро субботы, из России депортированы 807 граждан Грузии, заявил консул Грузии в России Зураб Патарадзе. При этом дипломат отметил, что особо плохие условия для тех, кого собираются депортировать, сложились в приемниках-распределителях Петербурга. Тем более, что именно отсюда был депортирован гражданин Грузии, скончавшийся в дороге по причине отсутствия своевременной медицинской помощи. По словам консула, задержание грузин происходит в большинстве случаев без всяких оснований. Новому директору Петропавловской крепости Александру Калякину дан срок до конца 2008 года для того, чтобы привести этот петербургский музей в порядок. Об этом заявила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в ходе объезда Петроградского района. Кроме этого, необходимо решить одну из серьезных проблем Петропавловки – расселить жилой дом, располагающийся прямо на территории музея. Само здание находится в федеральном, а не городском ведении, поэтому Петербург не может самостоятельно решить вопрос расселения граждан. В Петербург сегодня прибудет первая партия груза гуманитарной помощи в виде новой женской обуви. Условная стоимость груза – 340 тысяч евро. Инициатор акции – руководитель Петербургского отделения и благотворительного комитета Международного женского клуба Адилия Хоекс де Ранец, супруга генерального консула Голландии в Петербурге. Благотворитель – голландский бизнесмен, проживающий в Финляндии Ян ден Виленберг. По согласованию с организаторами акции, гуманитарная помощь через центры соцобслуживания района в первую очередь будет выделяться петербургским многодетным и одиноким мамам, семьям с детьми-инвалидами. Завтра в Петербургском центре современного искусства состоится второй международный мультимедийный фестиваль новейших течений в искусстве «Осень», который проводится благотворительным фондом Сергея Курехина при поддержке Комитета по культуре Петербурга. На фестивале будут представлены проекты в области электронной музыки и медиа-арта. Одним из главных культурных событий завершения календарной осени станет выступление британского режиссера Питера Гринвея как виджея.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Татьяна Виноградова, кандидат политических наук, директор программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». Мы говорим о российском федеральном бюджете, о его открытости. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам уже поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Александр, добрый. Вот, как известно, 25 октября президент Путин будет отвечать на вопросы граждан. Скажите, у вас не появилась идея в голове послать ему свой вопрос насчет бюджета, задать какой-то вопрос, да? Может, он бы удовлетворил ваше любопытство. Спасибо.
Большое спасибо. Это очень интересная идея. Мы обязательно направим ему туда вопрос. Но что касается доступа к бюджетной информации, это, конечно, входит в определение общественно доступной информации, когда по запросу могут предоставить любые документы и любую сопутствующую документацию. Но еще вот общественно доступная информация, особенно что касается бюджета, обладает такой характеристикой, как своевременность. Как известно, необходимо всю информацию для анализа, для того, чтобы подготовить определенные рекомендации, обзор этой информации, получать своевременно. И вот насколько, значит, своевременно может быть такой метод получения информации, как звонки Путину во время того, когда он доступен, да, всем гражданам, ну, у меня возникает определенный вопрос. Хотя это тоже вариант, например, общения с властью.
Напомню, мы говорим об индексе открытости бюджета, об исследовании, которое было проведено в 60 странах. Россия там получила 47% из 100 возможных, и оценивалась открытость бюджета по 7 ключевым документам. Вот если можно подробнее об этом.
Да, обязательно во всех странах это общепринятые начала финансового менеджмента, принятые Россией в том числе, должны быть доступны общественности, и информация в этих документах должна быть доступна для широкого освещения. 7 ключевых бюджетных документов. Это бюджетное послание, это проект бюджета и сопутствующая бюджетная документация, потому что иначе проект он не имеет смысла. Гражданский бюджет – это очень такой интересный документ. Это адаптированная версия для граждан, потому что, скажем, только в Петербурге один бюджет составляет 93 тома, и поэтому граждане просто не в состоянии разобраться во всем этом массиве цифр, поэтому международной практикой принято такое понятие, как гражданский бюджет. Четвертый документ – это текущие отчеты России, это ежемесячные отчеты. Пятый – это полугодовой обзор или отчет. Следующий документ – это годовой отчет. И последний документ – это аудиторский отчет. У нас это отчет счетной палаты. Вот если интересно, я могу осветить, сколько Россия набрала по всем этим индексам. Российский проект бюджета обеспечивает граждан минимальной информацией. В шкале индекса у него 34%. Негативно повлияло на оценку отсутствие вот так называемого гражданского бюджета и общественных слушаний в 2005 году, а также то, что отсутствует в предоставляемом проекте бюджета информация о расходах за предшествующие годы, классифицированная по ведомственной экономической функциональной структуре. Там есть еще много вот таких деталей, которые не предоставляются. И, с одной стороны, это, я не думаю, что это какой-то очень злой умысел. Вот мне кажется, что это просто недоработка форм предоставления проекта бюджета. Но вместе с тем, вот то, по каким формам он предоставляется общественности и заинтересованным сторонам, невозможно оценить, каков же нынешний проект бюджета в сравнении с предыдущим, то есть насколько по ведомствам что-то было выполнено, то есть что там с целевыми программами и так далее. Россия предоставляет хорошую информацию в своих ежемесячных отчетах, набрала 89%, можно считать, что это очень действительно хорошая информация. У Болгарии, Перу, Южной Африки и Соединенных Штатов 100%, то есть они здесь лидируют. Годовые отчеты в России готовятся своевременно, 50% набрала Россия. И 100% по годовым отчетам только у Словении, у Франции уже, который лидер по индексу, 97%, у Соединенных Штатов 77%, Индии 37%, и 0% у таких стран, как Азербайджан, Нигерия, Турция и Уганда. В то время как Россия делает публичными аудиторские отчеты, отчеты из счетной палаты, она не предоставляет информацию, были ли успешно выполнены рекомендации по этим отчетам. 83% набрала Россия по аудиторским отчетам, 100% у Соединенных Штатов, Новой Зеландии, Польши, Словении, Южной Африки. 0% у таких стран, как Алжир, Египет, Марокко, Вьетнам. А в шкале индекса по России у бюджетного послания, еще один очень важный документ, 67%. Это тоже достаточно высокий показатель. А 100% у таких стран, как Бразилия, Франция, Кения, Новая Зеландия, Польша, Швеция. А такие страны, как, к примеру, Боливия, Чад, Чехия, Индия, Мексика, Норвегия и даже Соединенные Штаты вообще не выпускают бюджетного послания. Такой pre-budget statement это называется.
А про гражданский бюджет Россия выпускает?
Россия не выпускает гражданский бюджет в том понимании, который принят в методологии вот опросника по оценке открытости. Но Россия выпускает краткий вариант бюджета. И что касается гражданского бюджета, в Санкт-Петербурге есть такая практика подготовки документов адаптированного бюджета, который рассылается по определенным спискам, он доступен в библиотеках и доступен на веб-сайте Комитета финансов. Во многом это связано с тем, что Петербург входил в программу реформирования региональных финансов, которая проводилась несколько лет назад, и сотрудники комитета, Центр стратегии сотрудничал в тот момент с Комитетом финансов и очень рекомендовал, что должен быть такой документ, адаптированная версия бюджета, чтобы она была доступна для понимания граждан. Там есть таблицы, там есть формы, там есть графики, такие диаграммы, по которым видно вот это на социальную часть, это там на инфраструктуру.
Наверное, тут еще следует сразу делать опрос социологический. Интересно ли гражданам России читать, было бы, да, адаптированные версии таких бюджета? Потому что, я думаю, скептики скажут, что адаптированный вариант, что неадаптированный, большинству граждан интересен не будет.
Вопрос доступа к информации, он несколько более широкий, чем вопрос интереса граждан к этой информации. Такой доступ должен быть, потому что существуют различные организации граждан. Вот, например, сейчас очень такая актуальная тема, и звучала у вас в новостях, по кольцевой автодороге с западному скоростному диаметру, это федеральные инвестиционные проекты, на которые тратятся федеральные деньги, местные деньги, и какие вот налоги пойдут в петербургский бюджет от реализации этих проектов. И стоят эти проекты того, что на них тратятся для граждан, с точки зрения граждан. Понятно, что обычный гражданин, который озабочен перемещением своего гаража и ждет 3 500 долларов от петербургской администрации на компенсацию, он не будет интересоваться такими макроэкономическими параметрами. Но те адвокаты и те организации общественные, которые берутся за защиту интересов граждан, они могли бы проанализировать и показать несопоставимость издержек на инвестиционные проекты сейчас и в последующем.
И, насколько я знаю, интересные цифры были получены о секретных, да, каких-то процентах, которые закладываются в бюджет в России именно.
Да, нет, это был всего лишь один вопрос из 120 вопросов анкеты. Вопрос о том, какой процент объема средств проходит по секретным статьям. Вот в российском бюджете такой процент составляет 13%. А наилучшую оценку по общепринятым началам можно получить, когда такой процент 1% составляет единицу, а наихудший уже при 8%.
А если сравнивать в других странах, какова эта цифра?
В других странах около 8%.
То есть больше не бывает, только Россия
не буду сейчас здесь лидирует. Не буду сейчас здесь фантазировать. Заполненные анкеты представлены на сайте в интернете www.openbudgetindex.ru. Можно открыть анкеты по всем странам, которые участвовали в исследовании, по всем 59 странам, и посмотреть, какой процент по засекреченным статьям есть.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил глава регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший более 56% голосов. Представитель «Единой России», бывший глава города Георгий Лиманский, на втором месте, около 40%. В ходе голосования зафиксированы нарушения. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», «Единая Россия» готовит иски о признании итогов выборов недействительными. В дагестанском городе Хасавюрт убит милиционер, еще один ранен. Личности нападавших установлены, ведется их поиск. В Москве сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные 4-й годовщине со дня захвата чеченскими боевиками театрального центра на Дубровке. В результате теракта и последовавшего штурма здания погибли 129 заложников, 42 боевика убиты. Президент Украины Виктор Ющенко намерен внести в Верховную Раду проект закона о признании массового голода 1930-х годов актом геноцида украинского народа. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в воскресенье стали свыше 40 человек. В боях с повстанцами погибли еще двое американских военнослужащих. Большинство мусульман мира сегодня начинают отмечать Ид-аль-Фитр, праздник жертвоприношения, который знаменует окончание священного месяца Рамадан. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Татьяной Виноградовой, кандидатом политических наук, директором программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22-12. Мы говорим, напомню, об индексе прозрачности бюджетов. Были проведены исследования недавно практически во всем мире, можно сказать, 60 стран дали возможность исследовать прозрачность своих бюджетов. Мы начинали в первой части программы говорить о методологии. Я думаю, стоит еще два слова сказать на эту тему.
Да, вот я еще хотела сказать, что это исследование, оно запланировано не как разовый срез такой и получение информации, то, что сейчас. Это исследование мониторинговое такое. Этот индекс будет получаться каждые 2 года. Вот следующее исследование, которое международный бюджетный проект будет проводить, оно пройдет в 2008 году, а это исследование, по которому сейчас мы представляем индекс, оно прошло с мая по октябрь 2005 года. То есть те изменения, которые произошли с октября 2005 года, они не учтены в этом индексе. Это нужно учитывать. А что касается самой методологии, разработка и тестирование инструмента мониторинга этого опросника очень проводилось тщательно, и задолго до того, как сама идея появилась, проводилось ряд исследований. Например, центром «Стратегия» проводилось исследование прозрачности бюджетного процесса и общественного участия в субъектах федерации, в муниципальных образованиях России. То есть мы проводили в Южной и в Сахалинской области, в Южно-Сахалинске, в Самарской области, в Калининградской, в Ленинградской, в Санкт-Петербурге и в ряде муниципалитетов. Потом все это сравнивали. Затем в Институт демократии в Южной Африке, ДАСА, есть такая организация очень авторитетная во всех странах Африки, она проводила исследование прозрачности бюджета и общественного участия в 5 африканских странах. В Латинской Америке проводил сравнение 10 стран Мексиканский центр исследования и анализа «Фундар». И получил латиноамериканский индекс прозрачности бюджета. Вот на всех этих примерах и на том, что инструмент мониторинга опросник первоначально тестировался на применимость к странам с хорошо развитой бюджетной системой, как, например, Россия, и построен сам опросник. То есть первый раунд тестирования проходил в 2003 году, 10 стран участвовали в этом тестировании, и в 2004 году в 36 странах проходило такое исследование. Содержание опросника по открытости бюджета, оно состоит из 3 секций. Первая секция – это таблицы, которые представляют информацию по распространению бюджетных данных. Вот я вам показывала перед нашей передачей, там есть такая таблица, по которой совершенно наглядно видно, какой документ представляется, в какие сроки, доступен он или нет. И это очень удобно, потому что организации гражданского общества и заинтересованные группы могут, посмотрев на этот опросник, понять, где нужно делать какие-то усовершенствования, что можно требовать, где вносить какие-то юридические законодательные коррективы. Секция вторая представляет годовые предложения по бюджету в области законодательства, а также доступность этой информации. И третья секция представляет каждую из стадий бюджетного процесса. А критерии, которые используются для оценки, основываются на общепринятых началах такого относящихся к общественному финансовому менеджменту, который зафиксирован в, например, таких документах, которые приняты в международной практике, как Кодекс надлежащей практики по обеспечению финансовой прозрачности Международного валютного фонда и оптимальные подходы государств-членов ОСР к обеспечению прозрачности государственного бюджета.
Ну, если говорить о бюджете, я думаю, следует поговорить о том, что в Петербурге недавно, да, были проведены общественные слушания по бюджету города.
Да, утверждают даже, что эти общественные слушания, они прошли впервые в России. Можно сказать, что это первый опыт таких, такого рода общественных слушаний.
Ну, это, наверное, в любом случае плюс для города, да и, для, наверное, для страны в целом, несмотря даже, наверное, на то, что были какие-то и накладки. Вот что вы можете сказать по этому поводу, насколько действительно все прошло так, как должно было бы пройти?
Да, 12 октября состоялись общественные слушания по бюджету Санкт-Петербурга, который внесен в законодательное собрание, и через неделю, 17 октября, был принят уже в первом чтении. Конечно, эти общественные слушания нельзя назвать совершенными. И существует очень много критики и вопросов к этим общественным слушаниям. Я могу действительно сказать, что они были неподготовленными, подготовленными недостаточно. Во-первых, не было еще заключения контрольно-счетной палаты на проект бюджета, который вносится. И была та общественность, которая была приглашена, у нее не было возможности полноценно выступить. И за два часа в зале, где было 150 представителей, удалось задать вопросы только депутатам, в основном такие серьезные вопросы, и представители бизнеса задавали вопросы в основном по инвестиционным проектам, по городским гарантиям. Но при всем при этом, при всем том недостатке, при всех тех недостатках, которые отмечаются, общественные слушания, проводящиеся в Петербурге по закону, то есть это вот год назад депутаты приняли поправку к уставу города, что должны проводиться общественные слушания по бюджету, это очень положительная практика, которая развивает такую культуру общественных дебатов. То есть где мы будем знать, например, что через год состоятся такие общественные слушания, мы с другими неправительственными организациями можем обратиться в... Но я надеюсь, что они тоже к нам обратятся, в отдел общественных связей законодательного собрания, и уже заранее, за год, готовить эту процедуру с тем, чтобы они прошли качественно и полноценно. То есть заранее требовать доступ к информации, чтобы сделать свои такие независимые неправительственные заключение на вносимый проект бюджета и настаивать на каких-то изменениях, поправках в бюджет. Это хорошая практика.
Вообще, по вашему мнению, следовало ли бы делать индекс открытости, индекс прозрачности бюджетов вот внутренних, местных, внутри страны? Или это уже лишнее, если есть, например, индекс прозрачности бюджета в стране?
Да, вы знаете, очень сильно отличаются бюджетирование на федеральном уровне и внутри страны. И действительно разные определяющие факторы, что на практике совершенно по-разному устроена даже политическая система, а вот этот индекс федеральный, он замерял не то, что в документах, да, а то, что происходит на практике. И поэтому в России на практике в разных регионах может быть все совершенно по-разному. И такой замер дал бы возможность для оценки и для совершенствования бюджетных процессов в регионах. Это наша новая идея. Вот Центр стратегии сейчас задумывает такой проект адаптации вот этого исследования, этой методологии к региональному уровню и, может быть, даже уровню местного самоуправления. Мы будем пытаться провести такое исследование и давать рекомендации органам власти на местном уровне.
Ну, наверное, резонный вопрос был бы, что это дает вообще, этот индекс, я имею в виду на уровне все-таки мировом, то есть кроме практических каких-то вещей, о которых мы сегодня упоминали в программе, вот в целом, вот в глобальном смысле.
А для кого?
Для, собственно, для, например, да, для тех же стран, которые участвуют в этом. В принципе, для мирового сообщества.
Понимаете, бюджет – это самый главный документ страны. То есть иногда один из самых главных. Вот мне кажется, он самый главный. Бюджет – документ политический, который нельзя принять вот как оптимальный такой вот баланс расходов и доходов. Он все равно будет политическим. То есть в бюджете есть постоянно игра различных интересов. И чем более он будет открыт, тем более он будет сбалансирован. Это с точки зрения интересов самих граждан, которые живут в стране, это с точки зрения тех групп интересов, которые существуют в самой стране, с точки зрения международной. Естественно, сейчас во время такого глобализированного сосуществования всех стран, важно понимать, что у нас делается у соседа. И когда ведется международная торговля, ведутся очень крупные соглашения, важно понимать, может ли бюджет страны дать определенные гарантии там, на какие-то инвестиционные проекты, на подтверждение каких-то договоров. И это важно вот, как для России знать, что у нас там в Азербайджане, в Грузии, в Казахстане. Для нас это очень важно, получить вот этот индекс. Точно так же, как и для там, Украины, Беларуси, там очень важно понимать, вот, где в чем непрозрачна Россия. То есть это такая очень ценная информация. А еще один пример хочу такой привести. Центр стратегии проводил, как я уже говорила, оценку прозрачности и общественного участия в субъектах федерации и на местном уровне в России в 2000-2002 году. Нами был разработан опросник еще, который предварял вот этот индекс открытости бюджета, национального бюджета. И когда мы провели вот эти исследования, сделали выводы, проанализировали наши результаты и стали представлять его органам власти, на этот опросник появился огромный спрос в субъектах федерации, в частности в Петербурге. Мы даже сотрудничали с Комитетом финансов, готовили им предложения по открытости бюджета. И в различных других субъектах федерации, где просили, дайте нам этот опросник. Это для нас как такой чек-лист, то есть проверочный листок, некий такой тест, некий критерий оценки нашей деятельности. То есть мы тоже должны с чем-то сравниваться, с какими-то критериями. И вот этот наш опросник разошелся как вот такой проверочный документ, хорошо ли у них идет бюджетный процесс. То есть нужно ли принимать какие-то еще документы.
А вообще, если, например, отбросить этот индекс прозрачности, имеют же страны возможность доступа к бюджетным документам друг друга?
Да, конечно, имеют. Это интернет. Это запрос, это представительство организаций различных. Вот, например, российский бюджет очень полноценно представлен в интернете. На сайте там, Kremlin.ru, на сайте Минфина, на сайте Счетной палаты очень много есть, все отчеты есть, все, да есть там проекты, ну, все предоставляется. То есть я просто, когда говорю об индексе 47%, речь идет о полноте, да, и своевременности этой информации. А вот если так вот ретроспективно анализировать этот бюджет, то можно все получить на сайтах.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Татьяной Виноградовой, кандидатом политических наук, директором программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». Утренний час программы «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главные темы итоги чемпионата мира в «Формуле-1» и экономические проблемы большого баскетбола. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Отношения между Российской Федерацией и Израилем приобрели совершенно новые качества.
Три человека в курортной Анталии пропали без вести.
Мы готовы объединиться со всем, заявил Михаил Кочанов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Протестанты обязаны передать здание церкви городским властям.
Безработный Владимир Востригов назвал себя главой суверенного русского государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.